Через несколько дней Никки пришла на завтрак очень поздно. Кафе уже опустело, лишь Джерри за их обычным столиком терпеливо ждал Никиного появления. «Мы с Робби раскопали закон о космической колонизации», — с сияющим видом сообщила девочка. «Он гласит, что если человек или группа людей образовали поселение в космосе на никем еще не занятой территории и прожили там год, то он или они автоматически становятся владельцем квадратной мили вокруг поселения, если никто не предъявляет обоснованных претензий на эту территорию. Если же человек прожил 10 лет, то его территория постепенно распространяется до 10 квадратных миль, как законы Дикого Запада в период освоения земель. Так как я прожила на астероиде нужное время, то фактически я могу, да что могу, должна считаться космическим колонистом. И весь астероид принадлежит мне по закону. Гип-гип, ура! Я очень рада, что мой астероид может быть по-настоящему моим!» И Никки энергично приступила к завтраку. «Ого!» — воскликнул Джерри. «У тебя, как у маленького принца из книги Сент-Экзюпери, будет своя планета?»
«Сент-Экзюпери?» — переспросила Никки. «Не читала, но это имя мне нравится. Французское и красивое. Самое важное то, что стоимость такого астероида равна примерно 5 миллионам на марсианском риэлторском рынке. Обычно банки не дают в кредит сумм, превышающих 50% от стоимости космических территорий или недвижимости. Тем не менее, я смогу получить в долг 2,5 миллиона. С учетом кредита за твой дом нам хватит на первый год», — воскликнула радостно Никки.
«Здорово!» — поневоле восхитился Джерри. «Слушай, неужели ты все это изучила за несколько дней?»
«Да, но с Робби это несложно. Он у меня опытный информационный диггер», — Никки похлопала по корпусу Робби. «Я сегодня же свяжусь с адвокатом Димминсом и спрошу, поможет ли он с официальным оформлением прав на астероид. Это нетривиально из-за моего возраста. Полагаю также, сударь, что нужно начинать всерьез готовиться к экзаменам».
«Никки», — замялся Джерри, — «извини, но я не могу взять у тебя эти деньги. Это почти половина твоего состояния. Как я смогу отдать такую огромную сумму, целый миллион?»
«Я никогда и не попрошу его назад», — удивилась Никки.
«Тем более», — нахмурился Джерри, — «я не могу с этим согласиться». Никки посмотрела на его расстроенное худощавое лицо с печальными голубыми глазами. «Черт», — подумала она, — «вот ведь удивительный мальчишка. Он никогда не возьмет этих денег, если его не заставить».
«Джерри», — сказала с чувством Никки, подъехав вплотную и положив руку на его плечо, — «в этой коляске я инвалид, и меня легко обидеть, а враги мои жестоки. Мне нужен сильный и смелый защитник. Ты — единственный человек, которому я могу доверять. Я очень хочу, чтобы ты учился со мной в колледже. Это для меня гораздо важнее, чем миллион золотых монет. Деньги — прах, друзья бесценны».
Она провела рукой по его волосам и так особенно взъерошила их, что лицо Джерри вспыхнуло. Потом Никки придвинулась к Джерри близко-близко, так что ее губы почти касались его уха.
— «Пожалуйста, Джерри, соглашайся»,
— ласково и настойчиво шепнула она.
— «Мне нужна твоя помощь. Ты не можешь бросить меня одну».
Ее горячее дыхание обжигало ухо, щеку и сердце.
— «Конечно, Никки», — хрипло сказал Джерри. — «Когда ты так говоришь, отказаться совершенно невозможно».
— «Отлично», — обрадовалась Никки и выпрямилась. «А насчет второго года мы потом что-нибудь обязательно придумаем. Будем решать проблемы по мере их возникновения».
«Тебе столько же лет, сколько и мне, но ты уже такая самостоятельная и независимая, сама все планируешь и не боишься никаких трудностей», — удивленно произнес Джерри, незаметно переводя дух.
«Ну, как ты понимаешь, это вынужденное, ведь обо мне никто не заботился последние 10 лет, как всегда весело сказала Никки. Первые годы я жила на старых корабельных запасах, а когда консервы и кислород стали кончаться, мне и 10 лет не было, но пришлось размораживать семена и икру, расширять и засеивать оранжерею, заводить пруд, рассчитывать и обеспечивать водный, тепловой и воздушный баланс корабля и теплицы. Да еще все время приходилось подбадривать реактор, который постоянно норовил заглохнуть, как и полагается порядочному реактору в аварийном состоянии. К этому времени аккумуляторы корабельного робота уже перестали держать заряд, и я лишилась своего единственного помощника.
— А как же я? — возмутился Робби.
— Ты не помощник, ты советчик, — отмахнулась Никки. Так что грустить и жалеть себя оказалось совершенно некогда, разве что во время солнечных бурь, когда по несколько дней приходилось прятаться в мрачном складе, в самом защищенном от радиации месте. Вот где была скукотища. А кроме хозяйственных дел, железный Робби заставлял меня тренироваться по много часов в день на тренажере с перегрузками и ходить в силовом скафандре, специально жестком, чтобы кости и мышцы могли сформироваться. Маленькой я часто ревела или тихо скулила от изнеможения в этом проклятом негнущемся скафандре, а потом привыкла и плакать как-то разучилась. Родители помогли мне все преодолеть. Я просто не могла расстраивать их своими соплями.
— Зато ты не боялась расстраивать меня, — заявил нахальный Робби.
— Тебя расстроить легче легкого. — Как из кремня слезу выжить? — фыркнула Никки. Тяжелее всего было, когда метеорный поток разбил теплицу, растения погибли, и мне пришлось начинать все заново. Хорошо, хоть часть рыбы удалось спасти. Правда, когда я бежала спасать мальков из-под метеоритного дождя, меня чуть не пришибло камнями.
Кислорода не хватало, я стала падать в обмороки.
Пришлось забраться на месяц в скафандр с последними баллонами. Потом самая быстро растущая трава зазеленела, и с кислородом стало полегче. Вот только эту траву нельзя было есть. И мне пришлось еще месяц ждать первого урожая томатов и подроста мальков форели. Жрала одни шампиньоны, похудела килограммов на 5, но дотянула, не сдохла. Никки совершенно развеселилась от этих кошмарных воспоминаний. Правда, на грибы с тех пор совершенно не могу смотреть. Пришлось их грядку засеять морковкой. Зато в последние 3 года все мое хозяйство наладилось, и у меня появилось свободное время на учебу, на книги, на вкусную еду. Джерри с круглыми глазами слушал Никки. Когда она замолчала, мальчик задумчиво сказал: — Кажется, я начинаю верить в эту авантюру со школой Эйнштейна. Если уж ты ребенком справилась с атомным реактором...
— И чего я разнылась?
— Что было, то прошло, — улыбнулась Никки. — Сейчас у нас есть робот-официант. Он принесет все, что надо. Они дружно засмеялись.
— Слушай, я все забываю спросить, почему робот таскает тебе вино, хотя любое спиртное запрещено всем тинам, ребятам до 20 лет. — И вообще, зачем ты его пьешь? — спросил заинтересованно Джерри.
— В свое время Робби сломал электронную голову.
Никки погладила по корпусу старого товарища, пытаясь составить наилучший рацион питания для меня. На корабле оказался контейнер с марсианским кьянти, и оно пришлось весьма кстати для пополнения в моем организме редких микроэлементов. Робби прописал мне его как лекарство. Он сказал, что может легко нейтрализовать вредное действие алкоголя, но ему нечем заменить тот букет высокомолекулярной всячины, плавающей в красном сухом вине. Так как я оказалась первым в истории космической медицины почти нормальным ребенком, выросшим на астероиде, то лунные врачи согласились с этой диетой и разрешили кухонному чипу не менять мое привычное меню. Нейтрализатор Робби я продолжаю принимать, поэтому сам алкоголь на меня не действует.
Здорово! В жизни не встречал такой удивительной девчонки. Ну, давай, рассказывай, как мне побить тех лузеров, которые будут соревноваться со мной. За тебя я как-то перестал волноваться.